В эфире радио «Крым Реалии», проект телеканала «Настоящее время».
На этой неделе мой выбор двух новостей, которые в состоянии самым серьезным образом повлиять на ход событий ближайших месяцев, выглядит так. Первая новость. Конгресс США таки утвердил директора ЦРУ Майка Помпео в должности государственного секретаря, то есть министра иностранных дел Соединенных Штатов. Майк Помпео известен своим резко негативным отношением к политике Кремля. Новость вторая. Российская полиция потребовала от руководства телеканала «Дождь» информацию о месте нахождения главного редактора Романа Баданина. Ему может быть предъявлено обвинение в клевете на Владимира Путина. В прошлом году в рамках сериала «Питерские» в эфир прошел эпизод о возможной связи российского президента с одним из криминальных авторитетов. Роман Баданин сейчас находится в Северной Америке. Привет, я Александр Герасимов. Это проект «Оно вам надо». Весьма субъективный подбор основных событий прошедшей недели. Основных, естественно, с точки зрения авторов программы. Как всегда, попробуем за полчаса дать вам достаточно информации, чтобы вы почувствовали себя персоной, знающей о политике все или почти все. А если вы все понимаете, значит, вам и обо всем говорят. Вот темы этого выпуска. Всем станет страшно, да колик. Кремль, не справившись с мессенджером Telegram, угрожает его владельцу и пользователям. Бархатная революция Армении и страхи белорусского президента. Александр Лукашенко теперь опасается, что его перебьют поодиночке. Не забудут, не простят. Киев объявил в розыск 5800 жителей Крыма, перешедших в 2014 году на сторону России. Вы еще не под санкциями? Тогда мы идем к вам. Граждане России начинают терять деньги, а новый госсекретарь США предлагает Путину одуматься и вернуть страну в компанию приличных государств. Одно непристойное слово, и ты без работы. Адвокат Марк Фейгин лишен статуса за непечатности в Твиттере. Для русскоязычной аудитории, конечно, самым захватывающим событием этой недели стало продолжение безрезультатной загонной охоты государственного ведомства Роскомнадзор на российский мессенджер Telegram. Безрезультатный для Телеграма. Он как работал на территории России, так и, ну, плюс-минус продолжает работать. А вот щепки летят от этой охоты, или что там обычно на охоте летает, мам, не горюй. За последние 7 дней заблокировано еще около 20 миллионов безвинных, я бы сказал, IP-адресов. Из самых выдающихся закрытий в реестре запрещенных сайтов на несколько часов оказались адреса Твиттера и Фейсбука. Я уж не говорю о крупнейших российских интернет-компаниях, таких как поисковик Яндекс и социальные сети ВКонтакте и Одноклассники. После чего даже эти вполне лояльные действующие власти субъекты рынка решились вслух огрызнуться на Роскомнадзор. Топ-менеджеры в один голос говорят, что не считают ситуацию с блокировками нормальной. Договорились даже до того, что вся эта ковровая бомбардировка с отключениями приводит не только к разрушению Рунета, но и лишает Россию возможности технологической конкуренции на мировых рынках. Фактически, это начало шантажа или бунта, если хотите. Может, уже эти самые топ-менеджеры знают какую-то инсайдерскую информацию по поводу руководства Роскомнадзора? Чего это они вдруг смелые такие стали? А проблем в Рунете, кроме глобальных, на бытовом уровне не сосчитать.
Мы в текущий момент, вот уже прошло порядка там 10-11 дней, да, со дня таких вот масштабных блокировок, как пользователи испытываем проблему с доступом к многим интернет-ресурсам. У кого-то там шрифты не подзагружаются, у кого-то сервисы, кто-то не может заказать доставку на дом еды, там, да, кто-то не может купить билет на концерт, это тоже есть такие прецеденты. Ломается процесс обучения. заключения. Научные сообщества трубят о том, что Роскомнадзор поломал их университетские сети. Об этом тоже есть заявление со стороны руководства отдельных университетов. Да? Поэтому, конечно, мы уже сейчас вот живем прямо сейчас совсем в другом интернете, в другом рунете. И со всех сторон идет призыв остановиться, одуматься.
Знаете, вот на мой немного ядовитый взгляд, гонка за телеграммом сильно смахивает на непроизвольное расширение антироссийских санкций с олигархов на простых граждан. Ну а что? Уже есть предварительные просчеты, по которым выходит, что суммарный ущерб от действий Роскомнадзора может достичь 2 миллиардов долларов. А что, масштаб вполне вровень с последними санкциями Министерства финансов США. А вот владелец Телеграма, неуловимый, как сам Телеграм Павел Дуров, пишет в своем же Телеграме, что он борется не с Роскомнадзором или ФСБ. Он борется за цифровое будущее России, в котором свободный интернет и шифрование – неотъемлемые части этого будущего. А отмена права на конфиденциальность – лекарство, которое опаснее самой болезни. Ну а что? Трудно не согласиться. И вот еще что. Каким-то неведомым образом московские власти разрешили митинг против блокировки Телеграма. Он пройдет в понедельник почти в центре города, на проспекте Сахарова. Заявлена численность до 5000 человек. Организаторы просят участников захватить с собой пару бумажных самолетиков. Должно быть красиво.
Конечно же, будут заявляться те же требования, что и были на прошлых митингах. Это недопущение цензуры, недопущение нарушения тайны связи граждан, недопущение слежки в интернете. Нельзя ломать рунет из-за того, что кто-то пытается найти одного, двух, трех террористов, и то еще неизвестно, с недоказанной виной. Как аналог можно провести такой пример, как установление, например, камер внутри каждой квартиры, чтобы искать преступников, да, или обязанность там распечатывать на груди паспортные данные, чтобы быть более прозрачным для действий правоохранительных органов. Поэтому, конечно, тут необходимо соблюдать четкий баланс интересов правоохранительных и спецслужб и интересов общества. К сожалению, он сейчас в текущий момент очень сильно перекошен в сторону воздействия со стороны государства на негативизацию прав наших граждан.
В полном соответствии с новыми политтехнологиями власти пытаются организовать контрмероприятия. Наверное, это то, что раньше называлось перегибами на местах, но от этого менее смешными они не становятся.
Мы сегодня собрались, чтобы заклеймить и потребовать, чтобы эту организацию убрали. И
конечно, в таком масштабном деле не без конспирологии. Советник российского президента Герман Клименко в Фейсбуке тонко намекнул, что создатель Телеграма Дуров должен срочно найти возможность с честью проиграть. Зачем, спросите вы? Да вот от того, что, по мнению Клименко, в противном случае всем станет до коликов. Это цитата. До коликов страшно. Так что можете уже начинать бояться.
К сожалению, все пока идет к тому, что никакой цифровой экономики в нормальном виде в России не складывается. Наоборот, бизнес, видя такие существенные риски от правоприменения законов, пытается уйти за рубеж и развивать свои какие-то стартапы и либо свой бизнес, который сейчас имеет в России, все-таки на зарубежных площадках, и даже, может быть, забыть про Россию вовсе. Не только сменить юрисдикцию, а вообще сменить рынок. Это, к сожалению, такой вот текущий тренд. Законодатели почему-то это не видят, либо у них совсем другая цель.
Мои американские соседи спрашивают меня, а какая такая цель у этих самых законодателей? Оно им надо? Слушайте, очень похоже на то, что законодатели, сидящие на всех ветвях, сами не сильно представляют, какие у них цели. Ну вот, скажем, тоже история. В Петербургское законодательное собрание уже внесен законопроект с романтическим названием «О защите граждан от негативного воздействия сетевых сообществ в интернете». Ничего так, да? Значит так, первое. Запретить соцсети несовершеннолетним. Второе. Суммарная продолжительность пребывания в сети не более 3 часов в сутки. И третье. Вход в сеть только через сайт госуслуги, где вы обязаны держать полную информацию о себе. А что? Еще бы этот законопроект строевую подготовку как-то незаметно встроить, и цены бы ему совсем не было. На прошедшей неделе продолжилась бархатная революция в Армении. В понедельник тихо по-домашнему подал в отставку руководителя республики премьер Серж Саргсян. Временно исполняющим его обязанности парламент назначил однопартийца Карена Карапетяна. Была назначена и дата выборов нового премьер-министра 1 мая. В Армении теперь парламентская форма правления, и председатель правительства избирается народными депутатами. Все это крайне не понравилось оппозиции и ее лидеру Николу Пашиняну, который сразу же после выхода из КПЗ заявил о своих претензиях на верховную власть. Власть пока сопротивляется, как умеет. Вообще, эта революция выглядит довольно странно. Для информации, всего на планете Земля проживает порядка 11 миллионов армян. Из них 8 миллионов за пределами Армении. Очень многие армяне внутри страны живут на деньги, присылаемые родственниками из-за рубежа. Так вот, армянская зарубежная диаспора до сих пор совершенно никак не выразила своего отношения к происходящему в стране. Крайне сдержана реакция Карабаха. Там, похоже, тоже не очень понимают, что происходит в Ереване. А в Ереване сейчас состояние неустойчивого равновесия. Никол Пашинян объявил себя избранником протестующего народа и безоговорочно претендует на премьерское кресло. В парламенте, несмотря на раскол правящей коалиции, большинство за республиканской партией, которая его, Пашиняна, не выберет.
Очень важно понять, почему Карапетян отказался. Он отказался по нескольким причинам. Первая причина. Ясно, что он не способен вести диалог, тем более политический. Вы знаете, он хозяйственник, он очень хорошо разбирается в теневых схемах «Газпрома». Это он сильный. Вот тут я ничего не могу сказать. А вот в политике он ничего не понимает. Это первое. Поэтому ясно он понимал, что ему трудно будет, если гласно он будет сидеть с лидером оппозиции беседовать. Тем более Никол Пашинян подготовленный, грамотный парень нового поколения. Это первое. Второе. Вы знаете, что председатель армянского парламента, который тоже из республиканской партии, он назначил внеочередные выборы на самый крайний срок. Он мог назначить и завтра, и послезавтра, на 1 мая. Очевидно, они хотят выиграть время. Сейчас фейковые новости полностью ходят по всему городу. Фейк. То есть, я потом скажу, какие. Самые разные, что вот Никол Пашинян не имеет образования, что премьер-министр должен быть крепким хозяйственником. А вы знаете, это смешно, потому что мы перешли в парламентскую систему, где премьер-министр политическая фигура. Как раз наоборот. Ни в коем случае хозяйственник не должен быть. То есть вот все такое вот распространяется у них источники и, конечно, их подставные эксперты. Пророссийские всякие эксперты, армянского происхождения и так далее, и так далее. То есть они хотят успеть втянуть Россию в эту проблему. Дело в том, что российское руководство поразительно правильно себя повело. Они не вмешивались практически, нейтральные заявления делали. Более того, эти все побежали в Россию. То есть наш министр иностранных дел, который вы знаете, ну это небольшой секрет, он считается не министром иностранных дел Армении, а министром иностранных, скажем так, отделением Министерства иностранных дел России, да? Он побежал там, переговоры вел, поехал туда, один из вице-премьеров тоже переговоры вел. То есть главная их цель – Россия убедит, что надо зайти и здесь выступить против этих, что это может быть направлено против России, чтобы пришли. Люди, которые в Армении основы не имеют, я вам сразу прямо скажу, ни Карен Карапетян, ни Налбандян, министр иностранных дел, никакого отношения к Армении не имеют. У них даже квартир нету, и они даже не хотят покупать квартиры. Это очень интересно, они богатейшие люди. То есть это люди, которые как бы сверху спущенные, заезжие и так далее.
Наверное, единственное, что про события в Армении можно сказать с определенностью, так это то, что российская военная база в Гюмри останется на месте при любом исходе. Конфликт в Нагорном Карабахе и соседство с Турцией, все это никуда не исчезнет, кто бы не возглавил республику. А на базе, на минуточку, находится порядка 4000 российских военнослужащих. В 2010 году между Москвой и Ереваном был подписан договор, по которому любая внешняя угроза Армении рассматривается как угроза России. Ну, со всеми вытекающими. Хотя, как говорят на Кавказе, торг уместен.
База может быть, и можем мы против не быть, но знаешь, когда создаются совместные военные подразделения Армении и России, я, например, не уверен, что это правильно. Когда сейчас совместные полицейские силы в Армении создаются, российско-армянские, я это тоже считаю неправильным. То есть база – это сложная тема, это не из одной компоненты состоит. База есть и есть, хорошо, мы согласились, это все законно. Но то, что происходило в последние годы, обеспокаивало, ну ты знаешь, раньше за базу хотя бы Россия половина платила. Сейчас все деньги мы платим. Но это смешно. Любая страна, которая имеет базу в другой стране, она платит, а не та страна, где ставят базу. То есть, наоборот, Россия нам должна платить. То есть, вот эти неравные отношения надо пересматривать. Но сама база может быть, и знаешь, ее актуальность у нас остается, пока не нормализуются армян-турецкие отношения. Турция пока не нормализует, она остается. Поэтому я считаю безумным такие темы. Давайте выведем базу. То есть, это не серьезно разговор. Серьезный сейчас разговор в следующем. Почему мы платим за базу? Почему совместные полицейские подразделения? Какая это страна, где есть полицейские с другой страны? Вот это другой вопрос. Вот я готов это обсуждать.
Вот еще что. Для меня лично осталась большой загадкой сентенция президента Белоруссии относительно событий в Армении. Комментируя бархатную революцию, Александр Лукашенко сказал, что, цитата, «Вот так нас поодиночке просто перебьют». Так сказал. Вместо того, говорит, чтобы взяться за голову и решать вопросы, мы начинаем хватать друг друга за грудки и бить друг другу морды. Ну, кто кому морды бьет, останется на совести белорусского президента, а в Армении, надо сказать, не исключают любого развития ситуации.
Я думаю, будет серьезное обострение. И тут я таких окончательных вариантов не могу сказать. Но я очень боюсь, что власти пойдут на специально провокации, потому что митинги будут непрерывные до упора. А они пойдут на провокации, чтобы какие-то внешние силы начали бы вмешиваться. Почему? А почему нам, вот вы можете спросить, хорошо, Степан, сэр Сарксян подал в отставку, даже правящая партия согласна на неочередные выборы. Это принципиальная задача исполнительную власть взять. А иначе выборы те же самые будут опять сфальсифицировать. Но да, вероятность серьезного обострения очень велика, очень велика. Я вот сегодня также говорил, призывал руководителей республиканской партии опомниться, против народа не выходить, а подумать, стоит ли ради какой-то должности и ради какого-то мандата, которым ты уже не обладаешь, потому что видно, что творится на улице. А если они вдруг делают провокацию и выберут Карена Карапетяна дальше? Дальше что делать тогда? Ясно, люди не остановятся. Это будет очень серьезные проблемы возникнуть.
Ну, армяне мирные люди, договорились. Не знаю, правда, можно ли назвать договором отказ правящей партии выдвигать своего кандидата в премьеры. Теперь неопределенность ситуации гарантирована до дня голосования в парламенте, где республиканцы по-прежнему в подавляющем большинстве. И любой кандидат может стать премьером, только уже по-настоящему с ними договорившись. Знаете, один мой армянский коллега по поводу происходящего в Ереване написал, что ошибаются те, кто считает, что армяне вышли на улицу в знак протеста против плохого первого секретаря, и стоит его заменить на хорошего, да еще с газовым баллоном, и все будут счастливы. Он полагает, что это борьба против криминального неокоммунизма и надеется, что в республике установится реально выборная, сменяемая и подотчетная налогоплательщикам легитимная власть. Вот как. Ну, а почему в Армении власть и народ общаются не так, как в России, знает моя коллега Ксения Туркова.
То, что произошло в Армении, конечно, дает повод проводить параллели с протестами в Москве в 2011 и 2012 годах, с украинским Майданом, с цветными революциями на постсоветском пространстве в целом. Сравнивают обычно поведение лидеров, действия оппозиции, расклад политических сил, экономическую ситуацию в стране. Кажется, что это самое важное и серьезное. Но на самом деле есть еще один фактор, на который почему-то чаще всего не обращают внимания. Это язык, средства коммуникации между народом и властью, слова, призывы. месседжи. Очень часто именно в них кроется самое важное. И, может быть, в этом ответ на вопрос, почему у армян получилось. Вот журналисты «Радио Свобода» подходят к обычной женщине, участнице акции протеста в Ереване. А она говорит, обращаясь не к ним, а к собравшемуся на третий срок Сержу Саргсяну. «Не видишь, что твой народ не любит тебя? Это лицо надо иметь. Лицо иметь, что народ не любит тебя. Уходи. Мы, армяне, хорошие, интеллигентные люди. Пусть спокойно уйдет». А вот писательница Нарине Абгарян пишет у себя на странице в Фейсбуке. «Я человек эмоциональный, пишущий за счет своих чувств. Тексты, к сожалению, по-другому и не создаются. Потому в моем обращении не будет взвешенных слов и выверенных фраз». Она пишет об исходе своей семьи из страны именно в период правления Саргсяна. А в конце говорит об аресте лидеров оппозиции. «Я не знаю, как можно такое простить вам и вашим